Календарь Стаховского.
Начало февраля, словно период раннего пробуждения, это и открытие первой пассажирской авиалинии в 1919 году, и дебют десятилетнего скрипача Игуди Минухина, плюс день рождения Чарльза Диккенса и Дмитрия Менделеева. Но сегодня есть предложение углубиться в века, чтобы продолжить искать ключевые различия между известнейшими средневековыми орденами. И вот 6 февраля 1191 года римский папа Климент III своей буллой утвердил Тевтонский орден как братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской. Тема программы «Тевтонский орден». Экспертом выступает Олег Барабанов, доктор политических наук, профессор МГИМО и Евгений Стаховский. Здравствуйте.
Добрый день.
Календарь Стаховского.
Олег Николаевич, ну, сегодня попробую обойтись без традиционных, может быть, в начале программы цитат, потому что можно в них запросто потеряться. С очень давних времен, может цитировать западноевропейские летописи и вплоть до Гитлера, с давних времен, когда Европе надоедало разбираться внутри своих собственных земель, одним из ее устремлений становился, естественно, поход на восточные земли.
Дранг на хостом.
Да.
Натиск на восток.
Конечно, известнейшая цитата. Но вот действительно мы можем воспринимать, сразу разрушив всю интригу, действительно мы можем говорить, что вот эти устремления Гитлера в 20 веке уже в какой-то мере и степени есть не что иное, как с его точки зрения продолжение той политики, которую вел Тевтонский орден, но в данном случае в 13-14 веках.
Да, это так. Действительно, Гитлер в своей идеологии использовал очень много мотивов исторических, связанных с Тевтонским орденом, тематику действий ордена, и во многом то, что орден боролся с язычниками в Прибалтике и отчасти на территории России, это было неким примером для Гитлера, и он действительно очень часто обращался к идеологии Тевтонского ордена. При этом, в отличие от других мистических, да, орденов, мы говорили с вами о тамплиерах, была у нас программа, да. Гитлер что-то черпал оттуда, но Тевтонский орден был ему ближе всего, поскольку это немцы, это чистая немецкая нация, это чистая немецкая история.
То есть даже главный крест немецкий, гитлеровский, который мы его знаем, как наградной, да, вот этот медальный, он же совершенно повторяет крест именно Тевтонского ордена.
Да, и цвет, черный цвет этого креста, в отличие от красного креста тамплиеров.
Ну вот хорошо, что вы вспомнили о тамплиерах. Когда мы говорили об этом ордене, тогда, я помню, так резюмируя немножко, мы как раз говорили о том, если говорить коротко, что орден тамплиеров — это рыцарский действительно орден, орден военный, орден, который в первую очередь занимался крестовыми именно походами и наведением порядка на землях, подконтрольных римскому папе. Правильно?
Да.
Чем орден тевтонцев, например, отличался в ключевых каких-то своих положениях от ордена тамплиеров?
Изначально Тевтонский орден, вы сказали эту дату основания, да, 6 февраля 1191 года.
Но это уже папское, да? Основание,
папское.
По-моему, ноябрь
1190,
буквально за два месяца.
Он был также основан в Палестине, в Святой Земле, в ходе Третьего крестового похода, когда немецкое крестоносное войско, его, говоря современным языком, спонсировали, поддерживали богатые купеческие корпорации Бремена и Любека, двух крупных торговых немецких городов. И, соответственно, немецкие купцы дали деньги на то, чтобы основать на Святой Земле немецкий госпиталь, немецкое братство и немецкую общину, с тем, чтобы не зависеть от тамплиеров, чтобы не зависеть от госпитальеров, от других рыцарских орденов, соединить святое дело с национальным патриотизмом.
Так, извините, пожалуйста, вот здесь сразу вы сказали создать госпиталь. Госпиталь в современном смысле этого слова?
Да, лечебница.
То есть лечебница,
забота о паломниках немецких приходящих и одновременно, естественно, поддержка каких-то торговых операций, которые немецкие купцы проводили с Святой Землей.
Но в то же время вы сказали, произнесли слово «госпитальеры», то есть были еще какие-то отдельные
люди? Да, был еще другой орден, госпитальеры, его другое название иоанниты, а сейчас он более известен как Мальтийский орден.
Он третий известнейший орден, до которого, я надеюсь,
мы дойдем, будет у него годовщина когда-нибудь.
Мини-цикл такой образовывается.
Вот, соответственно, Тевтонский орден был создан отчасти как ответ тамплиерам и госпитальерам, и Мальтийскому ордену будущему. для того, чтобы он представлял немецкие интересы на Святой Земле. Но очень быстро все поменялось, все перевернулось, поскольку уже через несколько лет после Третьего крестового похода Папа Римский объявил новый крестовый поход, но не в Святую Землю, не для освобождения Иерусалима, а на севере Европы, на Балтике, для того, чтобы колонизовать и крестить язычников, которые жили на берегах Балтики. Это западные славяне, так называемые палапские славяне, которые жили на берегах Эльбы, на территории нынешней Германии. Это литовцы, это эсты и ливы, будущие эсты, будущие эстонцы, а ливы – это вымирающая нация финноязычная, которая на территории нынешней Латвии несколько сотен человек осталось. Для того, чтобы их крестить, это как бы задача святая, сакральная, была и военно-светская задача, поскольку и немцы, и датчане, и шведы, три крупнейших католических державы на Балтике, они стремились каждая поставить под свой контроль устья рек, которые выходили на Балтику, устья Невы и, главным образом, устья Западной Двины, по которым из России, из Северной России, из Пскова, из Новгорода, из Полоцка шла большая торговля в эти порты. Соответственно, кто владел устьями рек, кто владел портами, тот и получал наибольшие прибыли от торговли. Первыми здесь начали датчане. Датчане лет за 40 до этого, в 1160-е годы, они, датский король и датский архиепископ Эскил, они пригласили тамплиеров. И тамплиеры провели своего рода первый северный поход против эстов, против будущих эстонцев, а тамплиеры основали свою базу на острове Борнхольм на Балтике. Это остров, который находится между Швецией и Германией, но принадлежит Дании до сих пор. И там это очень интересный, очень неожиданный остров. Там более 15 было построено церквей в тот период, в 12-13 веках, и из них 4 круглых тамплиерских церкви. Помните, в прошлый раз мы говорили о тамплиерской архитектуре? У них был тип круглой церкви, где все равны перед Богом, да, где нет иерархии и так дальше. И, соответственно, вот эти круглые церкви, они возникли на Борнхольме, на этом острове, и оттуда северная часть Эстонии с современным Таллином была завоевана датчанами и тамплиерами во имя датчан. Но немцам, естественно, это не понравилось, поскольку...
Давайте вот здесь... Да, я понял.
И Тевтонский орден был перекинут с Палестины на Балтику.
На Балтику. Вот здесь маленькую паузу. Немцы... В то время, да, то есть это 12 век, да, немцы в то время, это кто? Учитывая, что немцы, это ведь, ну, абсолютно русское слово, да, которое обозначает там людей, говорящих на каком-то непонятном, на немом языке, да, то есть это тоже, как, например, не знаю, как афганцев мы называем, да, нет уже такой национальности, но это отдельная история. Так и здесь, в то время немцы, это кто такие? Что это за люди?
Немцы тогда действительно складывалась нация.
Не те немцы, которые сейчас,
да, по большому счету. Немецкая нация, она тоже складывалась сложно. Был конгломерат. Еще не было единого немецкого языка. Там говорят о нижненемецком, о верхненемецком языках.
Наречия, диалекты.
Различные,
да,
наречия, диалекты. По территории будущей Германии было разбросано очень много княжеств, герцогств, епископств, разных мелких владений. Но все они объединялись под Священной Римской империей, которая, собственно, ядром этой империи, хотя она называлась Римской, была территория Германии и император
современная территория Германии,
и император Священной Римской империи, такие как Фридрих Барбаросса, известный, допустим, Фридрих II и ряд других, они все были германскими императорами. Датско-германские отношения всегда были сложными. Датчане боялись, что немцы их колонизируют, датчане боялись утратить свою идентичность. В то же время датчане проводили свою мощную политику на Балтике в ту эпоху.
Я просто закончу.
Да. И Южная Швеция принадлежала датчанам с городом Лунд, там было архиепископство датское. Соответственно, этот остров Борнхольм принадлежал датчанам, и датчане были мощной силой, а немцы не желали допустить усиления датчан, и началось вот это, говоря современным языком, конкуренция тамплиеров, приглашенных датчанами, из которых потом вырос орден меченосцев, и немцы с Тевтонским орденом.
Да, а датчане в то время, у них же уже была монархия.
У них была монархия,
это
был католический король.
Да, собственно,
известный полулегендарный датский король Кнут, или Канут его называют, да, который завоевал Англию в начале XI века, еще до норманнов, до Вильгельма Завоевателя, и который правил одновременно Данией, Норвегией и Англией. Это была первая мощная северная империя Европы. Соответственно, датчане того времени, это не совсем там, отнюдь не та маленькая Дания, которую
мы знаем сегодня. Да. Это очень мощное, очень, в общем, развитое, наверное, государство, да. Хорошо, значит, датчане приглашают приглашают тамплиеров.
Приглашают тамплиеров. Тамплиеры завоевывают северную часть Эстонии.
Да.
И в 1202 году...
Подождите, да. Тамплиеры, они же тоже... Они же, это же католический орден.
Католический орден.
Так или иначе...
Но католич...
Или он уже еще не вышел
нет,
из-под...
Нет, он католический орден,
папы
да,
Римского,
под Папы Римского, но никто же не мешает конкуренции. Национальные противоречия были и тогда, и в крестовых походах.
А, то есть, ребята, вы делаете, что хотите, только Христа не трогайте.
Английские и французские отряды, ну, практически чуть ли не воевали между собой. И английский король Ричард Львиное Сердце вел себя так заносчиво в этом же третьем крестовом походе, что на обратной дороге австрияки его пленили, несколько лет продержали в плену в замке над Дунаем, в тюрьме. Таким образом, то, что было единое католическое движение, не означает раздоров и склок, которые были между различными национальными отрядами. Это было и в Палестине, это перекинулось и на Балтику.
Да, понятно. Значит, датчане приглашают тамплиеров, а тевтонцев приглашают...
Приглашают немецкие купцы, затем немецкий архиепископ Бремена, современным языком говоря, выбивает у папы разрешение объявить новый крестовый поход, уже не против эстов, а против литовцев, и создает и перекидывает тевтонский орден, и договаривается с польским королем, и перекидывает тевтонский орден, значительную его часть, из Палестины на Балтику.
На Балтику, для того, чтобы дальше уже
для того, чтобы, да, они устраивают свои действия, и начиная с это происходит с 1220-30-х годов. Постепенно, шаг за шагом, с территории Польши, тевтонский орден ведет боевые действия с пруссами. Пруссы — это
язычники.
Это язычники, это балтское племя, которое к немцам не имеет никакого отношения, то, что Пруссия, как часть Германии, это возникнет позже. Тогда это балтская нация, родственная литовцам, родственная будущим латышам, и они живут на этой территории. Замок за замком основывают тевтонский орден, и в конце концов в 1255 году, через 20 лет вот этих боев, они основывают свой, один из главных своих замков, это замок Кёнигсберг, который становится одним из центральных обиталищ тевтонского ордена.
Практически столицей.
Столицей да. станет чуть позже, там был сначала замок Мариенбург на территории современной Польши, а затем станет Кёнигсберг, который сейчас является нашим Калининградом.
Да.
Соответственно, здесь тевтонская история пересекается с современной русской историей, поскольку
вот,
когда мы отмечали 750-летие Калининграда, в 1205 году. Это вот это основание Кёнигсберга тевтонскими рыцарями.
Тевтонскими рыцарями. Это интересный момент. Сейчас мы обязательно дойдем до взаимоотношений ордена с Русью и с некоторыми другими, как бы сказать, государствами, которые в тот момент уже существовали в том или ином виде. Я бы хотел поговорить вот о чем. Мы так скакнули практически на 100 лет. Раз, и вы за 5 минут рассказали нам практически все. Мне хочется остановиться на некоторых ключевых моментах, которые, ну, мне кажется, важными всегда, когда мы говорим об организациях, потому что, помимо всего прочего, это ведь организация, правильно?
Да,
у которой есть своя структура, своя власть, свои какие-то полномочия, своя финансовая система, которая как-то существует. Вот об этом, если мы, ну, прежде чем мы двинемся дальше, чтобы понимали, кто дает приказы, кто эти люди, кто, что, во что они одеты, в конце концов, да, и как вяжется образ, представленный нам в первую очередь в фильмах Эйзенштейна, с этими рогатыми, тяжеловесными рыцарями на конях, проваливающимся под лед Чудского озера, с тем, что, может быть, было на самом деле. И где здесь миф, где здесь немножко приукрашенная такая сказочка, а где здесь, ну, какая действительно историческая реальность, о которой мы имеем право говорить.
Да.
Устройство ордена.
Устройство ордена. Во главе его великий магистр, которого называют...
Обычная история.
На немецкий манер, словом, которое мы все знаем по шахматам, гроссмейстер.
Гроссмейстер.
Да, по-немецки великий магистр.
Так, это буквально выборная должность, назначаемая.
Утверждается папой.
По представлению, то есть он говорит, мы хотим...
Ну, там сложный переговорный процесс, епископы, братья ордена, в зависимости от того, какой папа. Обычно это пожизненная должность. Очень редко, когда убирали великого магистра.
Были
случаи, да. И орден делится на отдельные территориальные замки. Собственно, единица ордена — это замок.
Как княжество.
Как княжество.
Да?
Они называются комтурство. На орденском языке. Эти комтурства, они разбросаны по всей территории Прибалтики, от Эстонии до Польши, и какая-то часть тевтонских рыцарей остается по-прежнему в Палестине меньшая, которая там и функционирует. Вот это Тевтонский орден, его устройство. Одновременно, если уже вот перекидывать мостик, как вы сказали, к ледовому побоищу, ко всем тем вещам, которые известны из нашей русской истории, то нужно упомянуть вот о втором ордене, о котором я тоже вкратце сказал, который был основан по тамплиерской модели, основан в основном датчанами. И этот орден получил название Орден Меченосцев. Его центром стали не Кёнигсберг и Мариенбург, то есть не Пруссия и Польша, а его центром стал новый город, заложенный в 1202 году. Этот город получил название Рига.
Рига.
Рига. Соответственно, вот Рига на Балтике, Рига в устье Западной Двины, которая контролирует всю русскую торговлю из Полоцка, Витебска и дальше Смоленска, она была основана этим орденом меченосцев. Он получил тамплиерский устав, он полностью копировал орден тамплиеров, он поддерживался цистерцианцами Бернара Клервозского, и он поддерживался датчанами. И он пришел раньше, если мы говорим о Тевтонском ордене, начиная с 1230-х годов на этой территории в Прибалтике, то меченосцы 1202 год. Соответственно, они закрепляются там раньше, но когда приходит в 30-е годы Тевтонский орден, он достаточно быстро вытесняет орден меченосцев.
Потому что орден большой,
орден
мощный,
большой,
серьезный.
Мощный, да, орден меченосцев терпит ряд серьезных военных поражений в 1230-е годы, и в 1237 году он сливается с Тевтонским орденом и начинает работать...
То есть это такое поглощение.
Поглощение, как некий, говоря современно, как филиал.
Но если мы говорим как раз об организациях...
Как отделение Тевтонского ордена на территории Ливонии, той земли, которая окружала Ригу, и, соответственно, орден меченосцев становится известным под именем Ливонский орден. И именно...
Значит, еще раз, Ливонский орден – это...
Выросший из ордена меченосцев, выросший из тамплиеров, приглашенных датчанами
это
на
смесь.
Балтику. Это смесь. Но с 1237 года формально подчиняющийся Тевтонскому немецкому ордену.
То есть Ливонский орден – это филиал Тевтонского ордена.
Филиал Тевтонского ордена, да. А что дальше? Параллельно с этим есть еще третья нация. Они тоже упомянул. Это шведы. Шведы тоже ведут свою игру на Балтике, но уже не на Западной Двине, а на Неве.
Шведы сильно от датчан тогда отходили и пытались как-то?
Да, шведы, собственно, вся Южная Швеция была захвачена Данией тогда, то есть там отношения были очень и очень непростые, и шведы пытались поставить под свой контроль устье Невы и заблокировать тем самым торговлю Новгорода и Пскова с Балтикой, главным образом Новгорода.
Ну, отсюда известнейшая Невская битва.
И Невская битва, которую Александр Невский, 40-го года, она была как раз со шведами. Там ни Ливонский орден, ни Тевтонский орден не принимали участие, там был шведский военный отряд. А дальше, поскольку это тоже все было в рамках так называемого Северного крестового похода, или его еще иногда называют Шведский крестовый поход, который Папа Римский объявил в 1237 году уже не против эстонцев, ливов и литовцев, а непосредственно против России, поскольку против Новгорода, против Пскова, поскольку схизма, разрыв между католической и православной церквами был уже настолько сильны.
И только увеличился.
И только увеличился. Лет за 30 до этого крестоносцы на юге взяли и разграбили Константинополь, центр православной Византийской империи. Поэтому объявили новый северный крестовый поход как раз уже против Новгорода и Пскова. Первыми откликнулись на него шведы и, собственно, были разбиты Александром Невским. А затем собралось ополчение в основном Ливонского ордена, частично также и Тевтонского ордена, центральной части Тевтонского ордена, которое 2 года воевало на Псковской и Новгородской земле. На самом деле, довольно много там захватило крепостей. Был захвачен Изборск, осаждался Псков, было захвачено Копорье и ряд других крепостей.
И только лишь
в 1242 году Александр Невский вновь его пригласили новгородцы. Была вот эта знаменитая битва Ледовое побоище, на котором он разбил уже не шведов,
уже тевтонцев и ливонцев, орденские
войска. Вот две битвы, и на этом крестовый поход бесславно закончился.
Но вот здесь надо напомнить две вещи, что, во-первых, раз уж мы говорим о 13 веке, да, и 1240-й, 1242-й год прозвучали.
И параллельно же монголы
вот
в это время.
Вот я же о чем и говорю, что, во-первых, Русь в тот момент не является единым государством, а это, в общем, вполне себе разрозненные княжества, которые умудряются еще и друг с другом воевать. Да. 1240-й год – это монголы, которые идут с востока, и 1240-й год, то, что мы сейчас вспомнили, это шведы. То есть зажимают все вот эти и без того разрозненные княжества еще... благополучно со всех сторон. И в этот же момент прут, значит, тевтонцы,
да,
которые хотят не только получить там какие-то богатства несметные, как, например, шведы, или просто, ну, тоже богатства несметные, в общем, как монголы, потому что мы же знаем, что монголы, в общем, не хотели никакой серьезной власти, им бы золото побольше, да и все, а вы там делаете, что хотите, правильно ведь?
Да. Ну, с другой стороны, там есть как бы заветы Чингисхана,
ну, есть,
Великой империи, владение миром, там тоже есть своя монгольская идеология.
Да, но а тевтонцы-то идут как раз не столько за деньгами, или все-таки тоже за деньгами?
Нет, за деньгами тоже, поскольку контроль за торговыми путями – это ключевое, поскольку тевтонский орден спонсируется, финансируется главным образом немецкими купеческими корпорациями ганзейских городов. Того о Бремени, о Любике я уже говорил.
То есть речь о бизнесе. Все равно, в первую очередь, куда бы мы ни посмотрели.
Да, но там был в истории тевтонского ордена очень важный момент, связанный с религией, но он уже относится не к русским, не к новгородцам, а к пруссам. Ну, после перерыва, я думаю, поговорим.
Да, сейчас мы прервемся на новости, и чтобы так сделать легкий задел, мне кажется, вот в какую сторону мне хочется свернуть, потому что мы говорим, конечно, о бизнесе, о сферах влияния экономических, да, и религиозных, но очень важный, наверняка, есть очень важный, кажется, момент социальный, потому что когда идут какие-то отдельные войска, которые говорят на своем языке, у которых есть какая-то тоже культура, какая-никакая, влияло ли вот это все на языки, племена, княжества и культуру территорий захватываемых, вот об этом после перерыва.
Календарь Стаховского.
Доктор политических наук, профессор МГИМО Олег Барабанов сегодня у меня в гостях. Говорим о тевтонском ордене. Мы поняли, в общем, уже, что тевтонцы с согласия, а то и с отправления Папы Римского шли на восток, что дело было в первую очередь в деньгах, во вторую очередь. Ну, хотя, может быть, это какие-то параллельно, да, равнозначные моменты, значит, деньги и религиозная власть на территориях Прибалтики и части России современной, да, потому что мы говорим о землях, где, например, сегодня располагается Санкт-Петербург и Калининград, разумеется, да. Ну, вот мне всегда было интересно, вот идут люди, вот попросту говоря, вот картинка в голове, вот они встали, вот тевтонцы, мы встали и пошли. Это ж ведь дело не одного дня, что мы пошли все, и не одного даже года. Это же достаточно медленный, достаточно длительный процесс. То есть они же идут. Здесь что-то кого-то побили, сели, посидели. Правильно? Переждали, отдохнули.
Построили замок. Закрепились, гарнизон основали в этом замке. Да.
А там же вот в то место, куда они пришли, там на территорию современной Польши или в ту же самую Латвию, я не знаю, да? Там же уже жили какие-то люди, у которых был свой быт, свои коровы пасутся, тут свои дети какие-то растут, песни они свои поют. И тут приходят какие-то другие люди с совершенно, в общем, другой культурой. Что происходило в этом смысле?
Происходили очень трагичные, очень страшные вещи. Действительно, слом традиционной культуры и слом традиционной социальной иерархии. Он в первую очередь коснулся народа пруссов, вот этого балтского народа, о котором мы уже говорили, который был фактически ассимилирован и полностью исчез к XVI веку, ассимилирован в основном тевтонскими.
Ассимилирован в смысле поглощен и смешан.
Поглощен и смешан. Но легенды, хроники донесли до нас очень много известий о пруссах. Это очень интересный народ, у которого была своя развитая жреческая иерархия. Собственно, вот как говорим о социальных последствиях.
Мы напоминаем, что они язычники.
Да, социальные последствия главным образом сводятся к слому традиционной племенной религиозной жреческой верхушки и замене ее на церковную епископскую иерархию, насаждаемую извне, из Дании, из Германии и так дальше.
То есть все, язычников больше нет. Мы ставим сюда, значит, местного епископа, архиепископа, который, в свою очередь, подчиняется
Это меняет обрядовую систему. Здесь очень много разных балтских легенд. И у пруссов был главный жрец, которого называли Криви или Кривайтис. Здесь...
Это отсюда племя Кривичей.
Вот здесь, да, очень интересная история, поскольку есть среди тех племен, которые основали Киевскую Русь, и упомянуты в повести временных лет, племя Кривичей, которые жили вокруг Полоцка, Смоленска и вокруг Пскова. Но есть очень много недоразумений и недомолвок. В частности, есть такая одна из версий, которая отчасти поверяется и археологически, и отчасти сейчас поверяется популяционной генетикой, исторической генетикой по ДНК, что кривичи были не полностью славянским племенем или вообще не славянским племенем, а что они были балтского происхождения.
Но это серьезное различие?
Это достаточно серьезное различие. И одновременно, если мы сейчас в современном русском языке слово «кривда», оно противоречит слову «правда». Правда, да. Конечно. И вот серия мультиков, которые в последние годы о Древней Руси выходила, там «Иван Царевич и Серый Волк», «Добрыня», все. Там в одном из этих мультфильмов был персонаж, жрец Кривжа, который приводил там всех ворогов на Русь, который был таким олицетворением зла. Но здесь, если посмотреть на эту картинку, да, абсолютно противоположные этические характеристики «кривда» и «правда», это значит, что было какое-то столкновение между двумя этническими группами, либо славян, и балтов, и та группа правичей, если можно так сказать, да, которая победила кривичей в легендарных битвах, здесь исторически это, понятно, никак не подтверждается, нет доказательств, она и наделила их самыми негативными этническими характеристиками. Но, тем не менее, племя кривичей существовало. До сих пор в латышском языке нет слова «Россия». Слово «Россия» по-латышски «кривие». Оно как раз происходит от кривичи, а Белоруссия – балто-кривие. Соответственно, здесь вот этот кривический элемент в памяти, в национальной памяти балтских народов, главным образом в памяти латышей, он сохранился. И таким образом главный жрец пруссов еще одного балтского племени, его зовут Криви или Кривайтис. И был еще якобы на месте Вильнюса современного легендарный город Кривгород, где был главный жреческий центр вот литовцев. И был священный дуб, который рос один такой, были разбросаны эти дубовые рощи, один был в легендарном Кривгороде, а другой на территории Надровии, это самый восток Пруссии, пограничье между Калининградской областью и Литвой. Там называлось место, которое называлось Ромово. Там был священный дуб, и у этого священного дуба были святилища трех прусских богов. Один из них известен всем русским в русской транскрипции как Перун, в литовской как Перкунос, в латышской как Перконс. Бог громовержец.
Ну, верховный языческий бог.
Верховный языческий бог. И там ему жрец Криви приносил жертвы, в том числе иногда были и человеческие жертвы. Был свой пантеон богов, там была богиня Зариаушра, были богини-хранительницы очага Лаймы или Даймы, вот литовские, латышские имена, да. И, соответственно, все это сожжено и порушено к черту. Дуб срублен, на его месте посажен тевтонский крест, и, соответственно, главное социальное последствие – уничтожение всей традиционной культуры, всей традиционной социальной структуры, всей традиционной обрядовой структуры пруссов, литовцев и других балтских племен, и замена ее на немецкий вариант католичества.
Так, это понятно, хорошо. Вы уже говорили об ассимилировании некотором, да? То есть получается, что происходило ведь не только, скажем, культурная подмена одного слоя там другим слоем, да, одной истории другой истории. Происходило ведь смешение, как бы сказать, человеческое.
Да, это верно.
Тевтонский орден, вот это, кстати, к вопросу об устройстве опять. Потому что, когда мы с вами говорили об ордене тамплиеров, мы говорили немножко о том, что туда, в общем, принимались и женщины. И да, были какие-то там...
Ну, были.
Их было достаточно
различные,
мало.
Различные, да, не в сам орден, да, в различные конгрегации вокруг ордена.
В Тевтонском ордене были какие-то положения отдельно касающиеся вот этого момента? Что им разрешалось или запрещалось? Знаешь, они приходят, тут, значит, литовские там, или какие-то прусские девушки бегают, понимаешь? А тут мужики, которые 2 года скакали на конях.
Но мужики, которые скакали на конях и в шлеме с рогами, но они ведь давали монашеские обеты.
Вот.
3 стандартных монашеских обета: бедность, целомудрие и послушание. Угу. И 4-й обет военного ордена, который давали и тамплиеры, и тевтонцы, это обет защиты папы. Соответственно, полные рыцари ордена, тогда, по крайней мере, они монахи.
То есть никакого
и прусские девушки
проникновения
вокруг, да, здесь оно было минимальным, но параллельно с рыцарями, с боевой организацией, да, ехали купцы, основывались немецкие купеческие фактории в той же Риге, в том же Кёнигсберге, в других городах. За купцами приезжали ремесленники, приезжали юристы, которые, адвокаты, которые заполняли договора, сделки. И таким образом, с течением десятилетий сформировалась очень большая немецкая колония в этих городах, которая уже не была связана монашеским обетом, и которая, естественно, оставляя жен дома и уезжая на год или на два
в поход,
да, вела себя достаточно вольно.
Да, понятно. Но смотрите, девиз ордена, опять же, возвращается к структуре и к устремлениям, что называется. Помогать, защищать, исцелять. Правильно?
Да.
Каждый ведь из этих слов для людей, которые в этом ордене состояли и куда-то шли, наверняка же что-то значило. Что это значит? Помогать, защищать, судя по всему, веру.
Защищать веру, защищать папу, помогать паломникам, поскольку девиз-то был взят еще в Святой Земле, помогать паломникам, которые не идут в Иерусалим. Угу.
Расчистить пути для них.
Расчистить пути, да, защищать, кормить, лечить, если
и
мало...
Исцелять уже.
Это...
То, что было приближено к госпитальерам,
да, да, о чем да, вот, и, вот эти вещи, да. На территории Прибалтики, естественно, такого не было, поскольку вот не было высшей цели, как Иерусалима, не было гроба Господня, угу. к чему нужно было стремиться и что охранять. И очень быстро это вылилось, религиозный момент ушел на второй план. Они пытались крестить и эстов, и ливов, и латгалов, и литовцев, и пруссов. Литовцы сопротивлялись дольше всего, и окончательно Литва приняла католичество только в 1385 году, и то не от Тевтонского ордена, а от поляков. Там была одна из уний литовцев с поляками, так называемая Кревская уния, по которой литовцы приняли католичество. А до 14 века все языческие верования в Литве сохранялись. Вот все эти жрецы Криви там были, все эти языческие обряды были. Празднование летнего солнцестояния до сих пор мы знаем. Ну, в Литве меньше, Литва католическая страна, да. Там это все задавлено. А в Латвии праздник Лиго, праздник летнего солнцестояния, это главный народный праздник, который не имеет ничего общего с христианством, ну, абсолютно, да. который идет из языческих
времен. Это я понял. Я хочу уяснить вот какой для себя момент. Если мы выяснили, что тевтоны вообще вот изначально, да, тевтоны, тевтонцы, это же ведь племя, вот то самое древнегерманское племя, которое...
Ну, по-немецки он назывался Deutsche Orden.
Да,
немецкий
да,
орден.
Да,
просто мы,
да.
Ну, мы переводим на русский, да.
Из которого, собственно, выросла вся эта история. Мне вот интересно именно, я не знаю, социальной, с антропологической, ежели хотите, точки зрения, насколько тевтонцы, как племя, как народность некоторая, пыталась ли она вот эту свою народность распространять на завоёвываемые земли?
Да, да.
То есть это онемечивалось все, говоря
да,
попросту.
Да, естественно, если мы посмотрим в перспективе, да, то вплоть до, ну, вплоть до Октябрьской революции, до развала Российской угу. империи, мы видим, что вот западные губернии Российской империи, Истлянская губерния, Лифлянская губерния, Курлянская губерния, они все были немецкими баронскими губерниями. Там сохранялись крупнейшие немецкие поместья, там сохранялись баронские роды, которые, собственно, и контролировали эту территорию. И там есть такое понятие «остзейские немцы», которые относятся как раз к этим баронам. И очень много немцев на русской службе, они, собственно, были немцами из прибалтийских земель, из Курляндии, Истляндии, Лифляндии и других. И там немцев было много. И уж если мы начали сегодняшний разговор цитатой из Гитлера, то надо вспомнить Альфреда Розенберга, одного из гитлеровских ключевых преступников, казненного в Нюрнберге, но главного идеолога, да, одного из главных идеологов гитлеризма, который жил на территории Российской империи. Он был истлянским немцем, и, соответственно, он был гражданином Российской империи. Только после развала в 17 году он уехал на территорию Германии, и затем, он прекрасно говорил по-русски, mm-hmm. и затем сошелся с Гитлером и начал писать свои работы «Миф 20 века» и так дальше, прославляя вот все эти расовые арийские теории. Он тоже оттуда. Таким образом, онемечивание территории было колоссальным, и, собственно, вот Тартусский университет, один из лучших университетов и Европы, и бывшего Советского Союза, замечательный университет, который ведет свою основу с 17 века, сначала был основан шведами, но в рамках Российской империи существовал этот, тогда он назывался город не Тарту, а Дерпт по-немецки, и язык образования в этом университете был немецкий. Соответственно, все образование, вся элита Прибалтики, которая училась в Дерпт, университете, она училась по-немецки.
Она училась именно там, да, конечно, да. именно на этом языке.
И поэтому, собственно, опять же, возвращаясь к началу, когда Гитлер использовал эти мотивы, то применительно к Прибалтике прошло-то всего 20-30 лет.
То есть он их вызывал к корням,
по-большому. Он их вызывал, да.
И говорил, что, ребята, вы же вообще-то, на самом деле, мы же одной крови.
Нет, ну, здесь было немножко другое, поскольку эстонцев и латышей все-таки отделяли от прибалтийских немцев.
Здесь. Ну, хорошо, прибалтийские немцы, и мы упомянули уже вскользь такое явление исторического историческое, как Великое княжество Литовское, да. которое, в общем, тоже ведь образовалось в середине 13 века. Да. Это, в общем, те же самые приблизительно времена. У Великого княжества Литовского потом же были достаточно серьезные связи с Россией, да, с Русью, и уния с Королевством Польским. Это конец 14 века приблизительно уже образовалась вот эта вот уния.
Здесь совершенно верно. Здесь есть очень большой раздрай среди историков, главным образом между литовскими и белорусскими историками. Насчет...
Раздрай среди историков, да, это насчет, наша любимая тема.
Да, Великого княжества Литовского, поскольку его полное название — Великое княжество Литовское, Русское и Жмутское. Соответственно, Жмуть — это Жемайтия, современная западная Литва. А Русское, поскольку территории Полоцка, территории так называемой Черной Руси вокруг Новогрудка и Минска современной Белоруссии. А что было Литвой? Литовцы говорят, ну, Литва — это мы, а белорусы говорят, нет, вы были вот теми жмудинами.
Ими оставайтесь.
А Литва — это было такое надэтническое понятие, которое относилось к предкам белорусов. Соответственно, белорусы проводят цепочку от Кривичей к Литве и дальше к белорусам. Угу. Таким образом, здесь такой простор для связи вот разных исторических инсинуаций, да, современной политикой, и Великое княжество Литовское здесь на переднем краю. Если вы откроете любой белорусский исторический журнал, там такого можно прочесть.
Что, мама дорогая, да, действительно, в гостях у меня, я напомню, сегодня Олег Барабанов, доктор политических наук. Мы говорим о Тевтонском ордене и продолжим буквально через минуту. Олег Николаевич, у нас остается не так много времени, но надо, конечно, сказать еще вот о чем. Мы уже говорили, что в сознании нормального русского человека, учившегося в нормальной, например, русской школе, сами понятия даже ордена меченосцев, Тевтонского ордена, Ливонского ордена перепутаны. И образ обычный человеческий рыцаря-тевтонца – это вот тот мужик на коне в каком-то в рогатом шлеме
с огромной рыжей
крестами,
бородой.
Да, это, в общем, ну, да. Кошмар и ужас, честно говоря. Я всегда перед тем, как мы делаем эту программу, спрашиваю у своих друзей, знакомых, их родителей, я не знаю, их детей, может быть, даже иногда, о том, какое представление они имеют по поводу той или иной темы. И большинство ответов на вопрос, а что случилось-то с Тевтонским орденом в конце концов, я получил ответ, что ну как это, здрасте, ну мы же их разбили, они все, и все, значит, после ледового побоища, собственно говоря, ничего это и не было.
Но он существует до сих пор.
В конце... Вот. Поэтому хотелось бы выяснить, да. Вот какой момент. Значит, Александр Невский разбил их,
да.
Наглую.
Ну,
что с ними потом-то,
да,
стало,
да,
происходить?
Потом орден вернулся на свои территории, орден по-прежнему продолжал воевать с литовцами и продолжал...
Притязаний на земли никто не отменял.
Никто не отменял. Была другая известная битва уже где-то почти через два века после Ледового побоища в 1410 году.
А это Великая война, вы имеете в виду?
Нет, Великая война и Грюнвальдская битва, где как раз было ополчение поляков Великого княжества Литовского, где были в том числе смоленские, полоцкие, русские полки, против ордена. И там орден был разбит, собственно.
А зачем он надо было разбивать?
Все спортивные болельщики, да, со стажем советские, помнят литовские спортивные клубы «Жальгирис».
Конечно.
И футбольный, и баскетбольный.
Баскетбольный, да.
«Жальгирис» — это просто по-литовски «Грюнвальд», «Зеленый лес». О. Ничего больше. Соответственно, в памяти Литвы это до сих пор очень значимое событие — Грюнвальдская битва. Орден был там разбит, и затем, еще через полтора века, в 1525 году, а тогда уже началась реформация, Мартин Лютер, как бы свержение всей католической иерархии в Германии, и магистр Альбрехт, который правил тогда Тевтонским орденом, он решил перейти из католичества в протестантизм и провести так называемую секуляризацию ордена.
Альбрехт — это Гогенцоллерн же.
Гогенцоллерн, да. Угу. И он трансформировал орден в нормальное современное модерновое государство. И потом уже возникла вот та знаменитая Пруссия, которая стала ядром объединения Германии. Но часть рыцарей не согласилась с Альбрехтом и не захотела переходить из протестантизм. И они основали ячейку Тевтонского ордена. Они уехали, естественно, из Кёнигсберга. В основном и орден тогда стал базироваться главным образом в Вене, столица Священной Римской империи, в католическом городе, просуществовал до Наполеона, но уже как маленький орден, как такая полузамкнутая дворянская корпорация.
То есть орден,
да,
как орден.
Орден как, да, орден, да. И Наполеон его запретил, разогнал. После свержения Наполеона он возник по новой и существует до сих пор. В Вене есть штаб-квартира, в Вене есть церковь Тевтонского ордена.
И великий магистр.
Есть по-прежнему гроссмейстер, да, великий магистр. И там вот старая австрийская, германская, дворянская иерархия, знать, да, она по-прежнему является членами этого ордена.
Интересно.
Но сейчас его можно сравнить с современным мальтийским орденом, хотя современный Тевтонский орден не имеет признанного суверенитета, как мальтийский орден. Они занимаются примерно тем же благотворительностью. Отчасти это то, что можно назвать клубной жизнью, да, поскольку...
Собирают деньги у одних для того, чтобы передать их другим, оставив себе некоторый процент.
Да, одновременно они работают в плане национальной памяти, в плане истории, публикуют, поддерживают различные исторические исследования. Я был в их штаб-квартире в Вене, там есть музей, там есть очень интересная библиотека, поэтому они вот ведут такую культурно-просветительскую, благотворительскую деятельность. Это Тевтонский орден, с ним ничего не стало, он существует до сих пор.
Ну, конечно, не в том виде, как вы сказали,
не в том виде, как сейчас, да. И сохранилась очень большая легенда. Снова давайте перекинем мостик к Калининграду, поскольку есть очень много преданий о различных несметных кладах и сокровищах Тевтонского ордена, зарытых где-то под руинами замка Кёнигсберга, который разрушен во Вторую мировую войну и потом взорван уже в 60-е годы, под руинами собора Кёнигсберга, который восстановили в 90-е годы, главный собор. И, соответственно, там очень много легенд, которые накладываются на военные легенды, на легенду о янтарной комнате, которая тоже якобы где-то одна из версий не в Чехии, а в Калининграде. Вот. И, соответственно, все гробокопатели, все любители острых приключений, все диггеры и сталкеры, которые любят лазать по старым развалинам, для них Калининградская область – это просто вот земля обетованная, поскольку там очень много легенд, якобы кто-то где-то чего-то находит, но, естественно, огромных кладов нет, но какие-то монеты, какие-то другую керамику средневековую там можно найти. Поэтому есть вот эта тайна Тевтонского ордена, которая сохранилась в Калининграде.
Тем-то он и привлекает, конечно.
Да, тем-то он и привлекает.
Почему орден тамплиеров, Тевтонский орден и Мальтийский орден, действительно, вот эта гран-триада, ежели хотите, да, и остается самой привлекательной историей для исследователей, для любителей мистики, может быть, даже какой-то старины, средневековых походов крестовых и так далее. Три главных. Но тамплиеры у нас с вами позади. Да. С тевтонцами сегодня худо-бедно разобрались. Надеюсь, что впереди мы с вами обязательно встретимся еще и по Мальтийскому ордену, чтобы понять, чем он отличался от этих двух, и в чем его были интересы в то время и интересы сегодня. Спасибо вам большое. В гостях у меня был Олег Николаевич Барабанов, доктор политических наук, профессор МГИМО. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Послесловие.
Коротко говоря, Тевтонский орден – средневековый духовно-рыцарский орден, чья первоочередная задача – крещение язычников на территории Прибалтики и современной северо-западной России. Плюс, конечно, контроль за торговыми путями с Балтики. Время действия – с 1190 года по настоящее время. Основные даты – 1240-е ледовое побоище, 1255-е основание Кёнигсберга, ставшего позже столицей ордена, 1410 год – Грюнвальдская битва, 1525-й – превращение ордена в светское государство Пруссия. Имена. Папа Климент III, первый архиепископ Риги Альберт, главный хронист Генрих Ливонский и новгородский князь Александр Невский. Последствия. Самое крупное влияние, которое орден произвел на современность, это гитлеровская идеология. Натиск на восток и связь Третьего рейха с Первым рейхом, Священной Римской империей и орденом тевтонцев. Итог. Орден существует и в наши дни в виде духовно-благотворительной организации с штаб-квартирой в Вене.